Предисловие. Сейчас, как обычно, начнется подкаст, который многие из вас любят и слушают регулярно. Он называется «Что случилось?», выходит на подкаст-платформах, на «Медузе». И вот по пятницам один раз в неделю есть видеоверсия. Как раз сейчас такая, если вы меня видите, для вас это, конечно, очевидно. Обычно эпизоды нашего подкаста скорее объясняют, стараются рационализировать происходящее, но в этот раз мы хотим обратиться к эмоциональному. Потому что, когда мы смотрим на мирный процесс вокруг Украины, когда мы следим за тем, что происходит на фронте, глядим буквально на карту и на то, как она меняется, какие войска куда движутся, где происходит окружение, мы как-то, кажется, начинаем забывать про людей, и хочется это изменить и сфокусироваться на личном. Поэтому, особенно в самом начале разговора, не удивляйтесь, будет много личного, но мне кажется, это важно и интересно, а в конце мы все-таки поговорим про судьбу Донбасса и про его значение, и про то, что этот опыт дает людям из России, ну, в общем, всем, кто говорит по-русски, понимает по-русски, слушает по-русски. Здравствуйте, это подкаст «Что случилось?», посвященный новостям, которые долго остаются важными. Меня зовут Владислав Горин, и я рад приветствовать журналиста Дмитрия Дурнева. Здравствуйте, дорогой Дмитрий.
Здравствуйте.
Говорить мы будем о Донбассе, месте, где жили люди, до сих пор живут, которые сильно разрушены войной и которые как будто так легко торгуются в мировых столицах. Где вы сейчас, дорогой Дмитрий, находитесь?
Я вернулся из Краматорска в Киев. Сейчас в Киеве сижу на съемной квартире.
Как там в Краматорске?
Тревожно, но город живет. Там же все в сравнении познается. В Краматорске лучше, чем в Славянске, и гораздо лучше, чем в Дружковке сейчас. То есть в Дружковку прилетают кабы, авиабомбы, в Славянск прилетают ракеты с залповых систем, а в Краматорск прилетают только ракеты и беспилотники. До бомб пока не дошло. Это делает жизнь чуть предсказуемее, ну чуть, потому что, ну, тоже все летает. Но если в Дружковке уже перестали работать мойки, перестали работать станции технического обслуживания, ремонтировать машины, не знаю, там как шиномонтажки, скорее всего, они тоже закрываются, то в Краматорске все еще работает. В этом разница основная.
Что первое закрывается, когда наступает вражеская армия?
Я могу сказать, что закрывается последнее. Последнее закрывается Укрпочта и Новая почта. А первыми, наверное, гибнут те, кто сильно горит. То есть заправочные станции. В Константиновке была такая станция Ока, где все пили кофе и ели свежие круассаны. То есть выскакивали с фронта и там... Она была такая уникальная. Там собирали все, бойцов поили кофе бесплатно, и стены все этой заправки были обложены ящиками с водой. То есть вот завезли туда много воды, и вот это была такая броня от осколков на случай прилета. И такое самое цивильное место в городе. Там вкусные хот-доги, все на свете, и в 8 километрах ближайшие позиции, и с этих позиций просто с утра выскакивают ребята на джипах и туда. Сейчас ее уже нет. У каждого свои места были на Донбассе. У меня даже не это око было, а была заправочная станция в Торецке. В Торецке, где был такой маленький ресторанчик, только в таких маленьких городках могли вот люди делать какие-то уютные места, и на этой заправке в Торецке делали такой полевой супчик с пшеном, легкий. И последний раз я когда приехал туда, его уже не было, и надо было еду заказывать за час. То есть люди подъезжали, кушали и пропадали. Где-то через пару недель после того, как мы туда заехали, бомба прилетела в эту заправку, все там перемешало. 9 человек было ранено, и все эти девчонки, которые столько лет кормили всех, тоже с ними все было не в порядке. И так вот Так Россия отгрызает, пережевывает, уничтожает метр за метром, метр за метром, городок за городком, село за селом. Какие-то памятные места.
Я опустил глаза, потому что я смотрел вашу книгу «Не ошибся ли я» про Краматорск, почему он вам не чужой город. Книга называется «Дом на линии огня», и вышла она в издательстве «Медуза» при поддержке фонда «Straight Forward» в магазине, онлайн-магазине нашего издания, ее можно приобрести. Это набор очерков личных, через которые вы рассказываете и историю региона. Можете про Краматорск сказать, про отца вашего? Я понимаю, что это довольно личное, но, кажется, этот пласт тоже тут очень важен.
Ну, я родился в Краматорске, жил там до 85 года, пока не поступил в Донецкий медицинский институт. И там похоронены несколько поколений моего рода. Первая могила в 43-м году, мой прапрапрапрадед, отчество которого не сохранилось на могиле. И там же на кладбище лег мой отец. 26 апреля он умер, 22 года. Мы заскочили домой. И это был период, когда Краматорск был пустой. Просто гулкий и пустой. То есть не было больниц, была закрыта большая часть магазинов. На нашем поселке из магазина вывезли оборудование. Не товары даже, а оборудование. То есть, понимаете, сначала убирают людей, потом товары там, они ж чаще всего не скоропортящиеся. Но когда забирают и холодильники, и прилавки, это значит, что жрут уже все как бы. И мы заскакивали в Краматорск таким заходом, то есть ночевали в Днепре, рано утром с друзьями везли представители фонда Сергея Притулы беспилотник каким-то бойцам, и по моей наводке везли там 40 бронежилетов отряду теробороны в Торецк. И мы вскочили с товарищем к ним в машину. И вот мы заскочили в Краматорск, заскочили к моим родителям. И я увидел, что папа плох. Ну, мама говорит обычно, знаете, она мне медсестра и как бы спокойнее ко всему относится. И говорит, что вот папа кашляет, вот курит, вот я его там заставляю не курить и все. И тут я увидел, что он, ну, вздыхается просто. А врача нет, амбулаторию сельскую уже эвакуировали, никого нет. И я уже дозвонился до руководителя отдела внутренней политики военной администрации областной, моей подруги из Мариуполя. И она нашла, что одно отделение в городе работало. И вот это терапевтическое отделение на Сокострой, на другом конце города, как бы до него дозвонились, и там зарезервировали койку в коридоре. То есть вообще там не было, это было, и людей не было в городе, но и отделение было всего одно. Лаборатории, все было вывезено. И это было перед Пасхой. Я тоже завез там целый груз там еды, всего, и пару бутылок водки. Потому что в Краматорске и на всей вот этой территории Донецкой области действовал и действует сухой закон. Не продается никакого алкоголя нигде, а водка могла быть валютой такой. И мы поговорили. Я папу записал. У меня все время это ощущение, что вот мы не успеваем подумать, записать своих. И он у меня обычно не говорил много. А тут друг рассказал, как он женился на моей маме. Что она закончила медучилище, работала в Дебальцево. Они встречались только на выходные в Краматорске, когда она приезжала к родителям. И вдруг он получил телеграмму. Знаете, вот такие вещи как-то они по-другому дают. То есть телеграмма, открытая для всех сообщений, в котором было написано «Я беременна». И он схватил эту бумагу, испугался, начал метаться по городу, нарвался на товарища сцепщика вагонов, мужика, который ему начал рассказывать, что он вот служил раньше в морфлоте 3 года в Севастополе. Его, у него такая красивая форма была, он такой красивый был. Его любили студентки. И вот на одной он уже собирался жениться, на студентке из медицинского института. И ее родители уже и кабана зарезали. И он в последний момент сбежал с этого всего дела, потому что так ему себя жалко стало. И, а эта девчонка сейчас главный врач в каком-то городке в Курской области, больнице. И так еще 2 таких истории рассказал. И к концу 3-й истории мой папа побежал и сказал мне вот таким тихим голосом, он уже трудно ему было говорить, он сказал, что, ты знаешь, такие глаза были у... на почте у... почтарки, что когда я ей сунул телеграмму, люблю, женюсь. И мы поговорили, и мы поехали вверх в сторону Дружковки, и справа разорвались 2 снаряда. В местах, где я гулял пацаном, в поле начали рваться снаряды, мы развернулись, сделали круг. Снаряды эти рвались возле блокпоста на въезде в Дружковку. Ну, по нему стреляли, по этому блокпосту, но промахнулись, вот, и улетели они в поле между поселком и дорогой. И мы, помню, заскочили, все были растеряны, может, кого-то ранили. И ребята начали спрашивать, нет ли у нас чего-то там, кажется, не жута. Короче, у нас было пара аптечек, подаренных нам фондом, аптечек НАТО. И мы эту аптечку одну просто им сразу отдали. И поехали дальше. И это было перед Пасхой. И мы не легли в больницу в эту. Единственное, там не было места. А как же на Пасху лечь? В понедельник легли, а и ночь на вторник утром папа ушел. И я тут же вот вскочил в машину и уже плюнул на все. И поехал с тестем туда, в Краматорск. Там все время гремело. Мы поехали по улицам. Не было, ну, магазин был один супермаркет, работал чудо. И там чудесным образом пекли пирожки. Я набрал пирожков, напомненные. И был еще магазин какой-то в подвальном помещении на улице Парковой. Это центральная часть города, где еще чудом были мороженые куры. Я взял пару курей. И вот собралось человек 8 со всей улицы. Напомины. И вот мама сделала там из одной курицы этот суп и эту открытую бутылку водки, с которой папа рюмку выпил. Вот она пошла напомин. И эти похороны, конечно. Мы... Ну, я много слышал о таких похоронах. Знаете, у меня друг как-то рассказывал, как он в Авдеевке хоронил жену, а из-за кладбища бил миномет по Донецку. И он как бы в этом всем находился. И такого, ну, множество. И ты это слышишь, но не пускаешь в себя, пока это не касается тебя. А тут я вдруг понял, что я этого ничего не увижу, что вот это все может быть снесено. Я ходил по Краматорску, он стал уже совсем другой. С 2014 года он был административным центром Донецкой области, и туда вкладывали серьезные деньги. Там реконструкцию парка моего детства, парк имени Ленина, реконструировали. Сейчас это парк имени Бернацкого, и там прекрасный стадион, там манеж футбольный, там куча площадок спортивных, реконструированный стадион «Авангард». Там играл клуб первой лиги «Авангард», когда мама моя ходила там с братом на футбол, они это очень любили вот, до 22 года. И все это было пусто, красиво, новенькое, и ты понимал, что вот все это последнюю красоту ты видишь. И с тех пор прошло 4 года. Года 2 назад мой дядька, у нас 2 дома рядом, это земля моего прапрадеда, и вот на этой земле стоит 2 дома моего деда, его родного брата. Они их тоже уже нет живых. И сын брата моего деда, мой дядя, он, у него небольшой грузовик, и он ее загрузил 1,5 года назад. чтобы бежать. Причем, ну, грузил вот всю технику, которую он нашел, и дрова. Вот 5 кубов дров у него было, он их загрузил, потому что, ну, в марте месяце 24-го года, потому что, ну, вот куда-нибудь найдем какой-то домик, арендуем где-то в Днепропетровской области, и там дрова пригодятся. И вот этот грузовик до сих пор сам стоит, потому что он грузить начал, потому что вышли на часовьяр на линию, и с тех пор этот часовьяр так и не прошли. Русские, так это гремит, и не так это все продолжает висеть вроде на волоске, но все это обороняется, и Краматорск выглядит таким ежом, то есть куча вокруг людей, которые занимаются профессионально войной, там кушают, ремонтируют машины, моют их иногда, там что-то еще делают, как бы ты видишь, ну, тысячи людей, которые, ну, в спокойном режиме делают свою работу. И эта работа позволяет жить городу уже 4 года.
Спасибо, что рассказали. Я понимаю, что вы, полевые журналисты, писали репортажи, в том числе из Донецкой и Луганской народных республик, как это называется на официальном языке Российской Федерации, вот эти квази-независимые образования, прокси российские, ездили туда, потому что у вас была возможность донецкой прописки, и до какой-то поры, просто цитирую вашу книгу, кадровый голод в ДНР не позволял опознать вас противника молодой республики, как, опять же, вы в кавычках у себя там пишете. Но мне кажется очень ценным то, что вы рассказываете, потому что мы привыкли смотреть на этот конфликт, в том числе в этом подкасте и в нашем издании, тоже довольно отстраненно, как вы сейчас сказали. Если тебя это не касается, ты, конечно, стараешься себя беречь, не пропускать это внутрь, но это неправильный фокус. Нельзя только смотреть на карту и наблюдать там контратаки, атаки, окружения. И когда мы говорим про Славянско-Краматорскую агломерацию, для кого-то это дом, для вас это дом, и я так понимаю, что последний, потому что Донецк поглотила Российская Федерация, Мариуполь поглотила.
И остался от Краматорска. И остались еще там места детства, это под Лиманом Кривая Лука, Щурова, Светогорск. Ну, как бы все это потихоньку уничтожается, и я уже понимаю, что как бы не закончилась война, детей я свозить на Северский Донец, показать места своего детства не смогу, потому что по ним уже 3 раза пришлась война, и это место, которое будут разминировать многие-многие годы еще.
У вас дочери, да, ведь родились в Мариуполе?
Да, у меня 2 сыновей родились в Донецке, и 2 дочерей родились в Мариуполе. В 3-й больнице, в которую бомба прилетела, а младшая в 3-й не успели, ее на ремонт как раз поставили, и в областном перинатальном центре, который без вот медийного шума разрушили российские войска, просто его разбили. Ну, в отличие от роддома 3-й городской больницы, которую все успели увидеть, еще был интернет, и была съемочная группа в городе до 16 числа. Да, это так. И понимаете, квази-государственное образование Российской Федерации, она как-то вот размыла все понятия и потихоньку размывает сама себя и вот мою родину. Я вообще не говорю этих букв, знаете, я и вообще донецкие не говорят всерьез, вот это там Донецкая Народная Республика, потому что вот вы когда говорите, вы не сможете мне сказать, что входит в эти границы, когда вы видите, что по официальному там, определению официальной Российской Федерации, вот, это что? Это территории, которые были захвачены в 2014 году. Это территории, Мариуполь входит в это понятие или нет? А если брать официальную позицию Российской Федерации, которая внесла там в Конституцию свою уже фейковую, то получается, Краматорск-Славянск это часть или нет вот этих букв ДНР? По мне так нет. Я вам больше скажу, что я человек, который все время там в контексте оккупированных территорий нахожусь, и это совершенно разно, по-разному осваиваемые территории окрестности Мариуполя и окрестности Донецка. Несмотря на то, что они там якобы все объединены под якобы руководством, это тоже еще отдельный анекдот, менеджера мелкого МММ Дениса Пушилина. У него в жизни было там 20 мошенников под его руководством. Он никогда нигде не воевал, он всегда только понемногу крал. Именно понемногу, что его, ну, у него нет какого-то там размаха, контроля над военными группировками там, и так далее и тому подобное. Ну вот у Захарченко, если вы помните такую фамилию, было около 4000 бойцов, которые у него получали зарплаты из ворованных денег каких-то там захваченных предприятий. Они генерировали с Ташкентом финансовый поток. И 4000 бойцов из всевозможных отдельных рот спецназа при железной дороге, при МЧС, при МВД там, и так далее, было вот какие-то силы, какая-то там псевдосубъектность. У Пушилина, ну, нет никого. Вы можете увидеть на видео свадьбы Мизулина и Шамана, что стоит Пушилин, сзади у него три чеченца его охраняют. Они его контролируют, а не он их. Это очень-очень важно понимать. То есть Пушилин — это такая вот гротесная фигура, которая влияния особого на Мариуполь не имеет. И в Мариуполе, и в Донецке, например, разная... Ну, разные зарплаты у учителей, у врачей, там, как бы, разные доплаты, разные системы. То есть после захвата окрестностях Мариуполя оттуда учителей вывозили на курсы повышения квалификации, им преподавали учителя поначалу не русские, а из Донецка, и они очень обижались, что все их курсанты получают на 300 тысяч рублей больше зарплату с порога, чем они. То есть на новых оккупированных территориях Россия включала сразу такой денежный станок. Сейчас он не работает, а тогда он как бы заливал деньгами специалистов, которые могут уйти. Врачей, всевозможных работников домов культуры, учителей, но не работников администрации, кстати. Вот работники администрации получают там сравнительные копейки, то есть 20-25 тысяч. То есть разные, совсем разные системы оккупации на территории Донецкой области. То есть есть как в Донецке, есть как под Мариуполем, а есть как в Марьинке, где живет один человек. Или как в Авдеевке, где живет, по данным того же Пушилина, человек там 300-400. То есть есть города, которые просто уничтожены, ну, как Попасная. Там был Попаснянский водоканал, ключевой для водоснабжения в Луганской области, а теперь этого города нет вообще. Он щебень разбит, и вот эти власти псевдо-ВНР исключили Попасную из списка городов. То есть ее не собираются и восстанавливать. И так город за городом.
Про Мариуполь меня поразило, я никогда про такое не думал. Вы рассказываете, что у вас остаются там друзья, остаются люди, которые живут в Мариуполе, но вам все сложнее с ними общаться, и им приходится принимать новую реальность, в том числе буквально оформлять российские паспорта, потому что без них они в Мариуполе иностранцы, да, так и говорится. Можете про этот разлом объяснить тоже?
Ну, этот разлом, он уже прошел, он существовал в 22-23 году, когда всех просто давили, ты не можешь получать медицинскую помощь, ты ничего не можешь, если ты не берешь российский паспорт. Получение российского паспорта, причем поначалу это было даже не получение российского паспорта, а получение денег. То есть ходили и раздавали по 10 тысяч рублей социальной помощи. Вот кто не берет рублей, тот все на заметочку, нелояльный, значит, необходима зачистка, фильтрация и так далее. Все жители региона, то есть город, полмиллиона жителей в нем было. Полмиллиона жителей и 120 тысяч зарегистрированных вынужденных переселенцев из Донецка. Ну, из которых там три четверти это были пенсионеры, приезжавшие в Мариуполь время от времени получать украинскую пенсию. И все равно 30-40 это были люди, как я, которые постоянно жили в Мариуполе. И этих людей всех пропустили через фильтрационные лагеря, через фильтрационные пункты. Было 19 фильтрационных лагерей, куда свозили бедолаг, не прошедших фильтрацию. И ты мог не пройти фильтрацию по любому признаку, который тебя показывал украинцы. У мариупольцев есть такое понятие «телефон Вашина». У нас был такой местный грек Пиазовский из силачей. Знаете, вот силачи, которые тягают КАМАЗы, там колеса от КАМАЗов, выступают со своими этюдами на греческих свадьбах. И вот на такой свадьбе, если человек выступает, такой силач, то, значит, его телефон появляется у 300 гостей свадьбы. А он в какой-то там местной локальной провластной партии, ну, имеется в виду партии мэра города, был депутатом городского совета, избран. И вот наличие телефона депутата городского совета Мариуполя у тебя в смартфоне, это уже все, тебя забрали на фильтрационный лагерь, чем это закончится, неясно. То есть тебя забрали от семьи, забирали детей у родителей, ну, такое безумие полное. И не говоря уже о любой картинке, там, я не знаю, там, не дай бог, там, главный режиссер Мариупольского театра отсидел 10 месяцев, его собирались там ему 10 лет дать по законам ДНР за картинку в Фейсбуке «Любовь это». Знаете, вот этот постоянный мемчик «Любовь это». И там было у него «Любовь это смотреть в одну сторону». И пара влюбленных смотрит на горящий Кремль. Вот у него это было на страничке, и все, его закрыли как бы. И он сидел очень долго по статье о разжигании межнациональной розни. И когда Россия после 30 сентября 2022 года начала заявлять свои права на все эти территории и вводить там свое законодательство, им в камеру кто-то подбросил Уголовный кодекс Российской Федерации. И они его изучили и с изумлением выяснили, что Российской Федерации первый раз задержание по разжиганию межнациональной розни это административка. То есть за картинку дают поначалу 15 суток ареста. А он к тому времени сидел с мая уже по ноябрь. И, значит, они написали жалобу. Следователь просто очень удивилась. Это тоже такое открытие, знаете, что дети, захваченные в 2014 году, которым было в 2014 12 лет, они там закончили какие-то местные якобы учебные заведения, и их, не очень грамотных, ставили дознавателями, которые вот фильтровали мариупольцев, следователи. И у режиссера была следователь, девушка с накачанными губами, с машиной, без мозгов. То есть она ему, ей было лень вообще им заниматься. Она ему дала свой телефон, настоящий WhatsApp со своей фотографией, со всем. И когда он смог туда бежать, это все приехало в СБУ, мне, вообще кому угодно, всем желающим. То есть у этих детей бывших, у них нет понятия вообще, что может быть как-то по-другому. Вся их реальность — это вот реальность русского мира. И они даже не знают, что то, что они делают, идет в нарушение всех международных законов, и за это можно присесть. И российские следователи, российские ФСБшники не зря одевают маски, балаклавы на допросах украинцев. В отличие от местных, которые просто не понимают, зачем они это делают, что происходит и так далее. И вот мой режиссер, он в итоге отсидел до марта месяца. И 9 марта, это день рождения Шевченко, о котором тоже эти мелкие люди не особо помнят, поэтому его такой день и выпустили. Под подписку о невыезде на 4 месяца, а потом забыли, и он благополучно выехал. Выехал через гуманитарный коридор Сумской области. То есть садить такое количество людей и убивать такое количество украинцев, это очень трудоемкое дело, поэтому для них всегда остается клапан, куда выехать. Был переход в Васильевке, был переход в Сумской области. И по большому счету моя книга о практиках выживания. О практиках выживания и о том, что эти практики российские граждане могут вполне уже примерять на себя. Причем примерять, ну, это уже в прошлом времени. Они вовсю на себе это чувствуют. То есть вот эту репрессивные практики русского мира, которые стараются не посадить, но выдавить. Выдавить всех недовольных, всех активных, всех свободных, даже не политически, а стремящихся к экономической свободе, там, всех просто поющих на улицах. Вы видите сейчас вот историю с Наоко, когда вот дети попели песни, и их по абсолютному беспределу, все абсолютно понимают, что это беспредел, их карусельные эти задержания, там 15 суток, новые 15 суток, новые 15 суток, за сопротивление полиции, которого не было, и вообще ничего не было, за что можно было по законам Российской Федерации садить, но кто выполняет эти законы, кто на них смотрит. И потом вот их выкидывают из этого заключения, и в тот же день они окажутся за границей. И это для всех вроде уже и норма. Это вот практики ДНР, я вам должен сказать. Вот арестовать, подержать, а потом выкинуть на нулевой блокпост. Валите в ночь куда хотите, но только не у нас оставайтесь. И эти практики, потюма квартир у нелояльных, ведь в Донецке отбирают квартиры не только у украинцев, не только у уехавших, но и уехавших граждан Российской Федерации. То есть люди, которые в 2019-2020 году получили эти скороспелые паспорта России, ну, их тогда выдавали, если помните, паспорта России начали выдавать в июне 2019 года за день до инаугурации Зеленского. То есть Владимир Владимирович Путин таким образом обозначил, что президенты могут меняться, и, может, пришел новый президент, который кричит, что он замирится с Россией, ведь Зеленский эти лозунги, он искренне думал, что он может договориться, он же такой симпатичный актер и все такое прочее, все его любят, и он должен договориться с людьми какими-то аргументами. А вот паспорта начали российские раздавать на территориях как раз под инаугурацию, когда Зеленский еще не вступил во власть. И в этих паспортах не было прописки. То есть эти территории не признавались Россией, эти территории были частью Украины по официальному российскому дискурсу. В тотальной цензуре, которая существует на этих территориях, ну, да, например, проверяются все газеты, все их полосы, на специальный сервер разгружают типографии, полосы, и вот пока их не прочитает Министерство информации, их не пускают дальше. И вот полосы по-любому, ну, там, по любому намеку на что-то неправильное, не то, что не было надежно, неправильно. Эти все же газеты финансируются новой властью, и там не может просто быть чего-то там крамольного. Но снимали полосы за упоминание Лаврова. Сергей Лавров был запрещенной фигурой в ДНР одно время, потому что он же все время говорил, что это территория Украины, что Минские соглашения должны быть выполнены, и вот территория Украины, Донбасс должен вернуться в Украину. И это было жутко крамольно, то, что запрещали там публиковать, цитировать и так далее, и тому подобное, министры иностранных дел России на этих территориях. Эти практики, они вездесущие. И не бывает такого, что есть оккупированная территория, ее объявили частью Российской Федерации, входящей в Конституцию Российской Федерации, и на ней не действует право частной собственности. И вот на этой части Российской Федерации якобы не действует право частной собственности, а на остальное действует. Не бывает такого. Российские граждане, которые получили в 2019 году российские паспорта, а в 22-м обнаружили, что у них есть украинские, и оказывается, они с любым украинским, даже просроченным документом, могут выехать в Европу, получить право на работу и отличные условия по сравнению с другими беженцами. Они поехали массово оттуда. И если они находятся официально по указу, заметьте, не по закону, а это просто указ Пушилина о том, что если гражданин Российской Федерации находится полгода за пределами Российской Федерации, не платит коммунальные платежи за свою квартиру в Донецке, то эта квартира может быть объявлена бесхозной. У них просто не хватает сил, чтобы захватить всю недвижимость, но они, если посмотреть на сайт, какие они квартиры и коммерческие помещения объявляют бесхозными, это всегда центральная, самая лакомая часть города. То есть то, что можно превратить в деньги сейчас. Вот они как бы потихоньку в ожидании больших законов и больших сил на то, чтобы обработать 550 тысяч объектов недвижимости, это все-таки работа. Захватить, отобрать, передать новым хозяевам, найти этих новых хозяев, привести их откуда-то. Это огромная работа. Оккупация – это большой труд.
Вы сказали, что ваша книга «На линии огня», она в том числе о практиках выживания, о том, как люди приспосабливаются. А те, кто не может уехать, решил, что он не будет уезжать, как они адаптируются и как себе объясняют, что ли, что вот теперь такая новая реальность Российской Федерации и другие удовольствия?
Они стараются вкусно кушать, они стараются какие-то находить удовольствие. Но в Донецке до 22 года была вода. Многие рестораны работали в ноль. То есть лишь бы сохранить оборудование от разграбления и помещения. То есть пусть они там как-то, вот коллектив крутится себе на зарплату, а хозяин пересидит это в Киеве. И, соответственно, цены там были, ну, за 200 рублей можно было пообедать. И это было вкусно, хорошо, большая конкуренция в центре. Но остались прекрасные спа-центры. Я, знаете, как-то последняя моя попытка заехать туда была связана с попыткой сделать репортаж о месте взрыва ядерного в Донецкой области, пригород Янакиево-Юнокоммунарск, и там на шахте имени Юнокоммунаров в 79 году был произведен небольшой ядерный взрыв под землей. Ну, тактический ядерный взрыв. Это было испытание тактического ядерного оружия. Советский Союз это называл мирным атомом, испытание мирного атома, но реально это был обход запрета на испытание ядерного оружия. Я хотел туда проехать, продвинуться, и заручился поддержкой московского комсомольца. Они послали письмо, получили ответ, что я могу, что мне дадут аккредитацию как корреспондент МК. Я заехал, и мне 4 дня не давали эту аккредитацию. Вот, да и принтер не работает. Еще что-то. И потом руководитель пресс-службы вышла и мне аккуратно сказала, вы знаете, я не смогу, мне запретили давать вам аккредитацию, как бы, и вообще сказали, что вам тут небезопасно. Но я завис там, потому что небезопасно, это означает, что не стоит выезжать на линию блокпостов. То есть вот эти 3-4 дня за мной ходили люди и, значит, отслеживали меня, а я вот болтался в этом Донецке, и обнаружились мои друзья бывшие, которые вдруг начали меня катать там по ресторанам, в спа-цен завозить, показывать, как прекрасно жить в Донецке. А в Янакиево не надо ехать. Это ядерные взрывы, они ни к чему. И это было очень смешно и очень грустно, честно говоря. Когда человек принимает решение, что он не поедет, и чаще всего он принимает такое решение не потому, что у него больные родственники или еще что-то, а чаще всего потому, что он не может начать жизнь сначала в арендованной квартире. Он не представляет, как это делать. А здесь у него дом, здесь у него квартира, здесь все удобно. Ощущение, что вот в рамках этих стен ты в относительной безопасности, ты можешь, у тебя много времени, ты можешь вот как-то по-особому мяско приготовить, там салатик сделать, заняться здоровым образом жизни, еще чем-то заняться и как-то отключиться от окружающего мира. И вот пирамиду Маслоу в Донецке перевернули. Там в основании была личная безопасность. Все в Донецке понимали, что личная безопасность как-то сильно страдает. Могут арестовать любого. Но в основании пирамиды ставили жилье. И пытались как-то выживать. И постепенно, знаете, как лягушка в ведре с водой над костром. Вот теплеет. И приходит к нынешней ситуации, когда каждый боится разговаривать не то, что там слух, а просто боится разговаривать по телефону, по WhatsApp, по Telegram. Возле линии фронта Telegram работает, потому что все переговоры российской армии проходят в Telegram, как бы внутри. И, соответственно, люди тоже могут пользоваться Telegram. Но все боятся, все говорят, вон там за посадкой стоит машина, и все-все записывает. Нет воды, ужасный быт. Но если ты каждый день живешь в этом, то ты к этому потихоньку привыкаешь. Уже у тебя на автомате бутыли везде стоят, там 20-30 этих бутылей с водой. Ты уже на автомате, не замечая, я встречал людей из Донецка, которые выскакивали по очень личным своим делам, там вокруг, там через 1500 километров. Вы знаете, это было прикольно. Ты садишься с ним за стол, и он солидный человек. Он достает важные салфетки и дает тебе сразу первым делом. То есть помыть руки негде, воды нет, но человек интеллигентный, у него есть упаковка влажных салфеток, и перед едой он вытирает себе руки и предлагает собеседнику. Это вот этикет деловой встречи, это вот новые анекдоты, там, любовь, это теперь любовь, это он тебе занес на 9-й этаж бакваги с водой, например, там, такие шутки. Ну, разное, знаете, это... Это то, что происходит с Россией. Вот, люди не готовы признать, что они живут в фашистской стране. В фашистской стране жить небезопасно. Они вот не готовы об этом даже подумать. И они за это платят собственной жизнью, в конце концов, и их выбор, поэтому с ним ничего не поделаешь. То есть, я, например, если брать Донбасс, у меня был товарищ в Донецке, дико просоветски настроен. И вот в его родном городе, Жданове, он называл Мариуполь Ждановым, жила его родная сестра. Муж этой сестры был ветераном Советского военно-морского флота и алкоголиком. И вот он по пьяни вышел на пляж с флагом Советского военно-морского флота, кричит за Россию на день флота, и его задержали. И эта женщина, которая боялась разговаривать даже у себя на кухне в Мариуполе, потому что все прослушивают. Это просто гениальные люди, честно говоря, которые вот поставили где-то там билборды, что услышал сепаратиста, там позвони по какому-то телефону. Российская пропаганда вот про Одессу, про все это на свете, она дико запугала про российских людей. Они сидели очень, прятались, боялись, и любое даже намек на то, что существует служба Божия Украины, СБУ, их очень пугал. И вот эта святая женщина, она продала квартиру в Мариуполе и купила в Донецке. И перевезла туда 20-летнего сына, потому что в Донецке никогда не будет мобилизации. Она в этом была...
А мобилизация была повальная.
А мобилизация была повальная буквально через пару лет. И жив ее сын, не жив, я не знаю. Но она за свои убеждения, абсолютную убежденность в правоте российского телевизора, она платила самым дорогим сыном. И как бы что с этим поделать? Вот она так считала, и она это сделала. И люди, которые сидят в Москве, особенно в Москве, но утки и бобры работают, там вкусно, все вокруг красиво, все вокруг удобно. Яндекс, такси работает, что-то еще, наверное, работает. Я отстал от реалий Москвы, давно там не был. Ну и как-то можно пересидеть. Вот как-то вообще-то все плохо, но эту неделю можно жить хорошо, а в воскресенье еще по грибы поехать. То есть и вот так и живут потихонечку.
Мы начали разговор, вы начали свой рассказ с поездки в Краматорск. Сейчас Краматорск и Славянск, вот эта агломерация, по большому счету, самый крупный кусок Донецкой области, еще не захваченный Российской Федерацией. Откровенно говоря, есть большая вероятность, что российская армия сможет захватить этот город, вернее, два, и окружающие населенные пункты. И когда мы читаем мирный план, один из черновиков, первый, там речь идет о том, что фактически Украина может оставить эти территории взамен на мир по линии соприкосновения плюс, да, плюс эта территория. Что в Краматорске и по другую сторону фронта ваши знакомые, друзья говорят об этом? Ну, во-первых, об окончании войны, во-вторых, о возможности такого обмена, о том, что Краматорск будет под контролем России.
Украина не отдаст никакие территории, где стоит ее армия. Это российский план, не американский, и российские хотелки всегда были какими-то такими гротескными, знаете. Они все требуя невозможного, что тогда получишь из этой серии. Я не думаю, что Россия сможет в ближайшее время какое-либо обозримое захватить Краматорск. Речь идет скорее о том, что она может сделать там невозможную жизнь для гражданского населения. То, что она делает обычно. То есть засыпает до 150-килограммовыми бомбами фугасными города. Ну вот Константиновка, мы видим, там 4500 жителей осталось, и нет ни одного неповрежденного здания. Сейчас произошло резкое с помощью китайских друзей России технологическое изменение на линии фронта. То есть фронт сильно ж не сдвинулся, он по-прежнему на тех же позициях в Часовьяре. Россия не взяла Лиман, не взяла Светогорск, не вошла в Константиновку. Но FPV-дроны долетают до дорог, атакуют поезда, и поезда перестали ходить в Краматорск. Сначала в Краматорск, потом в Славянск. А сейчас я вот ехал, когда то удары наносят по всей железнодорожной инфраструктуре Украины, есть проблемы с доездом до Днепра, и Интерсити, скоростной поезд, он доезжает, ну, я доезжал, например, и по дороге туда, и по дороге обратно, только до Полтавы. И в Полтаве мы пересаживались в дизельный поезд, в дизельную электричку, и, значит, ехали до Барвенково, а там уже автобусами есть пара дорог проселочных, ну, не проселочные, они асфальтированы, но они в таком в очень плохом состоянии, но пока еще вне ударов беспилотников, то есть они сетками еще не оборудованы. И вот только этими дорогами как-то там проезжаешь в Славянск, то есть уже сейчас начинается обрезание логистических путей городам, не работает участок хорошей ровной трассы от Изюма до Славянска, он закрыт блокпостами, и там ездят только военные машины, потому что туда долетают FPV-дроны. Появились дроны-матки, так называемые, которые летят на 50 километров, садятся, и от них вылетают уже более мелкие FPV-дроны с взрывчаткой, которые атакуют любые движущие объекты. И вот это происходит. Происходит то, что пытаются уничтожить жизнь. Пытаются, но пока еще она есть из Краматорска на этот раз. Не бежала власть, не бежали больницы, на месте полиция, на месте все. И на месте магазины, которые забиты продуктами. И тревожные жители, знаете, они разговаривают с продавщицей, она тебе говорит, что... Ну, она понимает, о чем ты говоришь, когда ты говоришь, ну, был же уже 22-й год, потому что в 22-м году тоже аж поезда не доезжали до Краматорска. И не было отопления, и не было газа, и были отключены все лифты в городе. То есть было еще хуже формально. И было 1040 жителей на тот момент. А сейчас где-то 80. Может быть, до 100 даже. И вот все как бы тревожно, но говорят, посмотрите, все как бы... Все склады, все магазины полны товара. Люди живут. Как живут? Это надо видеть, знаете, я зашел вечером в магазин по дороге, там, квартиру, которую я снимал, и продавщица сканирует каждого военного на тему, что происходит вокруг. И заходит мужичок в накидке коммунального работника. И он говорит, сегодня, и называет перекресток, я был в Дружковке, когда туда прилетела бомба. И они так, какой перекресток, где? И сразу пытаются понять, это там, какая часть Дружковки, куда, как уже прилетают фабы, все. Вот они от него услышали, все, и дальше переключается на меня, там, что вы хотите купить, все. Он выходит, и потом вдруг возвращается, и вот он ну, он вдруг нашел аудиторию, его тут услышали, и он начинает дальше, я же хочу рассказать, я же с Константиновки. Я уходил из города пешком по железной дороге в Дружковку, шел, ну, там идти, день надо идти, ну, если пешком. И он, это так было, и я вижу, что и он видит, что водопад. Продавщицы не готовы слышать историю о личной беде. Вот про где там в Дружковке упала бомба, это да, это полезная информация. А вот это, как он пешком выходил без вещей из Константиновки, это можно примерить на себя, это как вестник беды. Мы пока еще не уходим, мы здесь, мы сейчас пойдем ночевать и будем ночью спать, и, ну, надеемся, что доживем до утра, и в наш дом не прилетит бомба. Это вот такая, знаете, защитная реакция.
А если да? А если все-таки российская армия получит, так или иначе, Российская Федерация, эти города?
Ну, а что если да? Ну, вот Марьинку она получила. Что если да? Что можно тут обсудить? Ну, вот Марьинке один человек, одна женщина, которая там дает интервью российским пропагандистам. И они рассказывают, что да, вот посмотрите, вокруг убитое поле с остатками домов, и здесь живет один человек. И что тут? Что тут обсуждать? Россия стирает все города, которые захватывает в щебень. Ну вот Марьинка, это было уже относительно давно, там 22-23 год, ну посмотрите на Торецк. Я практически жил в этом Торецке, я каждые 3 месяца приезжал к друзьям. У меня были друзья в военной администрации города. Мой товарищ был и остается зам начальника администрации по коммунальному хозяйству. То есть я смотрел, как этот город пытается выжить. Надо понимать, что Торецк был запитан водой от Горовки. То есть до 22 года водная артерия, канал Северский Донец-Донбасс, он полностью работал. И вот он шел через свободные города, в оккупированные, из оккупированной Горовки возвращался водовод в украинский Торецк. То есть в 22 году, в начале марта, это все перерубили. А потом уничтожили все, что можно уничтожить. В Торецке не было никаких водохранилищ, откуда можно запитаться. И вот как они выживали? У них сохранялось там до 20 тысяч жителей. Они поставили кучу деревянных туалетов. Они сделали 8 скважин с водой сомнительного качества, но которую можно было смывать унитазы. Они развозили цистерны с чистой питьевой водой. Наставили кучу бочек по городу, которые заполняли водой. Они раздавали сотни буржуек и устанавливали их в подвалах многоквартирных домов. И все потихоньку переместились в частные дома, где можно было сделать летний душ, где можно поставить деревянный туалет в огороде и так далее. И тому подобное. Но они жили как-то. Сейчас этого города нет. Я последний раз там был в мае 24 года. 24 июня в город произошел прорыв российских войск, и начались уличные бои. И я присутствовал на субботнике, который происходил в 300 метрах от российских позиций. Люди вышли и чистили свой поселок. А сейчас этого поселка нет. Вообще нет. Ни одного дома нет, ни одной многоэтажки нет, ни шахт там нет, ничего нет. И прошло с июня 24 года, сколько, 1,5 года, и еще бои идут в городской черте. То есть в городе, в центре закрепиться негде, спрятаться негде, поэтому там пусто, там нет ничьих позиций, там просто как улей жужжит FPV-дронами. Но там Щербиновка, окраины, Торецка, там еще позиции сохраняются какие-то. Позиции и в районе Клепанбыского водохранилища какие-то позиции и так далее и тому подобное. То есть, понимаете, говорить, что так, ну, знаете, ну, что будет, если тебя убьют? Я упаду, ну. То есть города не будет. Что с этого с Россией будет, я даже не знаю. Что для России уничтожение этих городов? Как это в голове помещается у российского обывателя, вот эти слова про освобождение Донбасса с просто уничтожением по камешку, до щебня, потом до песка. Вот сотни бомб 100-200 килограмм валятся на город. А до того, когда там жили люди, туда прилетали залпами грады, зажигательные ракеты времен Советского Союза. У меня на холодильнике тут лежит несколько элементов этих химических стаканчиков, откуда вот зажигательная смесь разливается вокруг и горит. Как бы. Она там рассыпана была по всему городу, я взял на память, не знаю, в какой-то музей со временем отдам. И что мы говорим, что тогда будет с Краматорском? Если его уничтожат, то его уничтожат, не будет там города. Ну. И понимаете, Россия там в этом же плане, который она надиктовала там Виткову, она там что-то говорит, что вот ее деньги надо разделить напополам, половину дать американцам, половину дать русским, чтобы они захваченные территории строили. Но что они будут строить в Торецке, если нет местной громады? Вот она разлетелась, ее нет. Вообще нет. Но там 100 человек было еще там 5 месяцев назад, вот, поддерживали связь. Сейчас этих даже 100 человек нет. Вот для кого строить? Что строить? Шахты? Они затоплены. Ну, то есть уничтожена электроэнергия, за год там насосные группы залило водой. Уже все, с ними ничего не сделаешь. Шахту, которую залило водой, надо по новой проходить, потому что когда проходку, когда стволы угольные просто заливают водой, они становятся влажными, они пропитываются водой, у них меняется физическое свойство. И после Второй мировой войны 7 лет шли к восстановлению угледобычи. 7 лет проходили заново все стволы, гибли люди в завалах. И только к 1953 где-то году вот начался довоенный уровень добычи угля. А он был, ну, это были совсем другие шахты, не то, как сейчас у нас было. Угольная промышленность Донбасса полностью уничтожена, вот полностью. И что они будут делать? Ну, что-то будут делать. Мы как-то потихоньку до нас доходит, что Россия, ну, она всегда такая. Ну, вы, наверное, отдыхали в Сочи. Каждый русский когда-то отдыхал в Сочи.
Ни разу.
Я там был на фестивале КВН, где-то в 99-м, я думаю, что. Ну, вот это место, где жил народ черкес. И он полностью уничтожен в ходе Кавказской войны. Кто-нибудь об этом вспоминает, что это была их земля? Кто не вспоминает, что абыхи были такие, их больше нет. Последнего похоронили в Турции. Кто не вспоминает, что крымские татары были большинством населения в Крыму. И их оттуда выдавили еще при царях, ну, после Крымской войны. В том числе. И их там насчитывается 15 миллионов в Турции, этих крымских татар, и 200 тысяч в Крыму. Никто. Это как бы перелистали, никто даже, ну, вслух этого не произносит. Нет исследований, нет ничего. Были народы, в Россию туда пришла, их нет. Ну, значит, так надо. Значит, там теперь живут русские. С примесью каких-то других людей, которые почему-то говорят по-русски с акцентами. Но через столетия они уже как бы вполне ассимилированы. Но у нас не Черноморское побережье, не субтропики. У нас там будут большие сложности с пресной водой, например. И наладить там какую-то жизнь будет довольно трудно.
Ну, потому что шахты тоже грунтовые воды, если не откачивать, даже законсервированные, даже уже выработанные, представляют проблему, потому что, собственно, люди должны вернуться после Второй мировой, люди вернулись, и было ради чего отстраивать. Может быть, это было и ошибкой, потому что уголь в других местах уже гораздо восточнее можно было добывать, но такой был решение у советской власти. Я хотел не то чтобы на чем-то хорошем закончить, но не на таком печальном, потому что судьба Донбасса может быть очень печальной. Понятно, что в Европе, особенно в Европе, но и в разных других местах связанные с углем и сталью, в первую очередь с углем, регионы, не то чтобы в хорошем состоянии находятся. Это был естественный процесс деиндустриализации. Он по-своему печальный. Но можно было эту деиндустриализацию, джентрификацию пройти мягче. И есть такой луганчанин Константин Скоркин, который свою книгу про Донбасс написал. Я надеюсь, что в ближайшее время мы ее увидим где-нибудь. Я читал рукопись, у него есть немало грусти по поводу того, как в 10-е годы, до 14-го года Донбасс искал себя и, в общем-то, кажется, находил, отходил в том числе от вот этого ресентимента, от тоски по советскому прошлому, по золотым временам, по позднему Советскому Союзу. Есть у вас ваша Римская империя, Донбасс, который не состоялся и, видимо, не состоится, но который прожил лучшую жизнь?
Костя, он же луганчанин. А Луганск — это отдельный кусок Донецка. Ну, я не писал ничего о Луганске, потому что во время войны ни разу не попал туда, хотя очень хотел. Я очень хотел попасть в город Кагиевку, к панте Золотёва Стаханова. Потому что там произошел апокалипсис. То есть, понимаете?
Это опустевший, нет. Который, где многоэтажки.
Ну, нет? Многоэтажки сейчас везде стоят, можно найти пустые многоэтажки. Нет, в Стаханове произошло то, что ученые говорят, что случится в Донбассе. То есть ученые что говорят, гидрогеологи? Что будет 15 тысяч квадратных километров заболоченных солеными озерами территории. То есть выйдет шахтная вода наверх, то есть все шахты вот заполнятся водой, одна за другой обрушатся. Это будет напоминать техногенное землетрясение в 3-4 балла на локальной территории. То есть огромные пласты земли, просто сотни тысяч тонн надавят на воду. Вода несжимаемая вещь такая, и она пойдет вверх, и, значит, она выбросит наверх пресные линзы, те, куда колодцы сейчас опущены, она, и заодно порвет там дороги, трубы, там какие-то коммуникации, где-то трещины пойдут, где-то не будет родить картошка, потому что соленые озерца ее не трогают. Вот весь этот процесс произошел в Стаханове на где-то там нулевых годах. Первых. То есть была зима с особым морозом, ЛЭП отрубилась, что-то там случилось, в одной шахте отключилась электроэнергия, залило насосную группу, это сразу же вызвало повышение притока воды в соседнюю шахту, там в городке было 5 шахт, и вот все эти 5 шахт одна за другой залило водой. И ученые наблюдали 3 года, как вот существуют шахты, которые залило водой, как они постепенно ветшают, как гниет дерево там, и как они одна за другой, эти шахты, вот случились эти техногенные землетрясения под городом Стахановым, как там появились соленые озерца, там трещины пошли и так далее и тому подобное. Но город же живет, там есть какой-то там завод ферросплавный, который работает. Там ПТУ, которые раньше готовили гранрабочих от частного забоя, сейчас готовят специалистов по праву. Представляете, училище БУРСа, как у нас говорят, готовят специалиста по праву. Вот в оккупации кто такой специалист по праву из БУРСы? Это...
Ну, вы описывали.
Это, да, это оперативник чаще всего полиции или оперативный сотрудник ФСБ на местном уровне, потому что я боюсь, что оперативники с таким образованием из БУРСы, специалисты по праву, в коренной России не нужны. Но это временно. Это пока вот нет дефицита таких кадров. Когда необходимы кадры для... умеющие пытать и не очень там обремененные всякими знаниями права и морали, то они и в России пригодятся. Сначала в Ростове, потом дальше. Вот я хотел об этом писать, но не успел туда заехать. Меня уже не пускали в Донецк, а туда не заехал. А в остальном, знаете, я разговаривал с главным геологом объединения «Торецуголь», Петр Фоменко, есть такой мужик, такой настоящий донбасский мужик с золотыми зубами. Ты понимаешь, как вот он через эти зубы цедит самогонку, в случае чего такой серьезный мужик, специалист. И он мне как-то сказал, что ты знаешь, Вот рельеф изменится, ну, то есть шахты просядут, рельеф изменится, но колокольчики степные будут цвести вот так же. Им то, что для людей непригодна вода, им будет все равно. Вот красота под солнцем, цветы, все это будет сохраняться. Вот Чернобыльская зона там прекрасна с животными. Вот сейчас местами прекрасно с животными без людей на Донбассе. Под Мариуполем еще до вторжения русских было очень хорошо с фазанами. Ушли животные, которые плохо относятся к взрывам рядом, то есть всевозможные там роющие кроты. Но появились волки снова. Там. Я косуль видел по десеноватой, когда ездил. Как бы, раньше такого встретить было трудно. У нас самая густонаселенная местность была. То есть вот будет какая-то местность, она красивая. Ну, там будет сложно жить людям. Но какие-то люди останутся, их же не вывезут никуда. Будут получать русскую пенсию, пока там будет Россия. Дальше посмотрим. Будут молодежь уезжать. Ну, она уже уехала, большая часть. Главное приобретение России, там, 2 миллиона пенсионеров, которые не тронутся со своих домов. И хранилище химии жидкой и не очень жидкой. Там 200 хвостохранилищ. Я ими занимался достаточно профессионально. Хочу написать путеводитель по ним. Вот они тоже остались на этих территориях. Домов нет, заводы не восстановят. И смысл останавливать их нету. Как вы говорите, деурбанизация произошла в России, и металлургические комбинаты кое-где остались. И Кузбасс он в тяжелейшем кризисе, и уголь там можно в случае чего просто брать этим экскаватором и говорить, а не спускаться на 1500 метров вниз. Я разговаривал с профессором Яковлевым, он как-то рассказывал мне про шахту в городе Снежное, где на тонну угля добытого надо было откачивать 9 тонн воды. То есть там постоянно водоотлив, и очень много воды прибывает. Вот 9 тонн воды откачивается на одну добытую тонну угля. И он такой вот это объясняет. Он очень, ну, правильная у него речь, терминами присыпанная. Но тут он вдруг завис и говорит, ты знаешь, это какой-то экономический анонизм. Он так описал вот бизнес-модель угольных шахт последних Донбасса. Их там осталось, вот я по специалистам хожу, не могу понять, их 7 или 15. И что они называют работающими шахтами? Может, шахты, из которых еще откачивают воду, они считают работающими, потому что люди там еще работают. Но таких, чтобы добывали, их крайне мало. То есть они вот как сующий уголь для местных двух металлургических комбинатов. Его издалека возить еще смысла нет. Есть пару коксохимзаводов, есть несколько шахт с коксующимся углем. Вот они там как-то работают. Но этот металл, он, ну, в России хватает металла. В Китае его еще больше. Куда его возить, кому он нужен, нелегальный металл? Ну, не ясно. Капиталовложений нет. 11 лет прошло. Нет вложений в инфраструктуру. И не планируются никакие вложения. То есть у нас есть исследователи, которые анализируют совершенно открытые источники, проектные институты России. И там есть проекты для Луганска, кстати, для Мариуполя, для Мелитополя, для двух портов Скадовска и Бердянска, для Геническа, но нет для Донецкой агломерации. То есть есть проекты для какого-то развития городов, которые должны жить, которые должны обеспечивать будущую линию фронта. Вот путь на Крым и перевозку грузов, там железную дорогу построили на Крым, ветку, мост в Гранитном поставили железнодорожный, Волноваха из тупика превратилась в проезжее место, как бы. А Донецк, все это осталось на маргинесе. Это удивительно. Вот раньше я жил в столице, а Костя Скоркин жил в смешном Луганске, где так воровали, что как бы дороги все были побиты страшно, вот их элита. И поэтому в Луганске были ребята, которые мыслили над смыслом жизни. Если над этим не думать, непонятно было, с чего жить в Луганской области. А сейчас все приходит к тому, что Луганск становится городом, в котором есть вода, на котором работали над водоснабжением, в котором медицинский университет сохраняется. А в Донецке, в медицинском университете, говорят все время о том, что когда его присоединять как филиал к Ростовскому. Это вообще шок. Он входил в пятерку лучших в Советском Союзе. У нас династии огромные, профессорские там были. Это было... Ну, я заканчивал медуниверситет. Это была огромная махина с огромным самоуважением. А теперь за 11 лет его превратили в нечто, что станет скоро филиалом университета в заштатном Ростове-на-Дону, извините.
Спасибо большое. Это журналист Дмитрий Дурнев, автор книги «На линии огня. Хроника российского вторжения в Донбасс». Снова покажу эту книгу. Всем советую приобрести, прочитать эти очерки, из которых складывается судьба Донбасса. Спасибо большое за этот разговор. Мне кажется, очень полезно с уровня карт и вот этого отстранения, которое есть, как вы описали, и на земле у многих людей, все-таки посмотреть на то, что происходит непосредственно с городами, с людьми в Донбассе. Спасибо огромное.
Я в первую очередь пытался сделать книгу для россиян. Не для тех, которые сидят в Риге или в Париже, а для россиян, которые сидят в Пскове, которые сидят в Ростове-на-Дону. Не надо думать, что вы эксклюзивные люди. Мы были эксклюзивные люди. У нас был лучший стадион в Европе. У нас Бионс пела, что невозможно представить себе в Ростове-на-Дону, например. Но наш регион усилиями большой России превратили вот в то, что превратили. И эта судьба вас не оминет. Деградация вот правового поля, всего на свете, она дойдет до точки. И вы должны не то, что это впустить в себя, не то, что впустить в себя раскаяние. Я на это никогда не рассчитывал. Нет, просто включите здравый смысл. Посмотрите вокруг внимательно, посмотрите на свою недвижимость, продайте лишнее. Эти деньги потратьте лучше на квартиру в Болгарии. Посмотрите на свои машины. Джипы отжимают в первую очередь на блокпостах. Когда начинается вакханалия, джипы отжимают в первую очередь. А самая лучшая машина – это «Жигули», на котором вы вывезете своих детей из-под опасности. И эти машины в Донецке были на вес золота в 2014 году. Просто проанализируйте свой быт и избавьтесь от лишнего, и на всякий случай подготовьтесь к худшему. И когда оно наступит, не если, а когда оно наступит, вы будете подготовлены, и вы сможете спасти свои семьи. Это очень важно, я считаю.
Без комментариев. Пока что случилось, в новостях, которые долго остаются важными.
До свидания.
До свидания.